Добрый вечер, дорогие друзья, радиослушатели, все, кто присоединился к нашему сегодняшнему эфиру. В эфире программа «Благая весть» на радио «Надежда». Ведет ее для вас сегодня Андрей Савин и Вениамин Баджик.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот прошла неделя, мы снова вместе с вами. Сегодня вторник, как Андрей сказал. Очень хороший день, не знаю как где, но у нас было сегодня, в общем-то, тепло. Рабочий день заканчивается, и у нас сегодня будет снова интересная, по крайней мере, мне так кажется, что будет хорошая программа, потому что мы стараемся готовиться, чтобы и вы могли получать некое назидание. И сегодня в течение 2 часов по калифорнийскому времени с 7 до 9 мы будем вместе с вами. Будем слушать Слово Божие, будем размышлять, будем слушать христианскую музыку. И хотелось бы, чтобы это слово, я как-то сегодня прочитал такой стих в Библии, что Слово Божие, оно не возвращается тщетным, как дождь, падая на землю. Он не падает даром, он какое-то действие производит. Вот посмотрите, вот даже на Сакраменто, кто живет здесь. Целое лето не было дождя, все высохло. Один дождь прошелся, и смотрю, все зазеленело. Удивительно. Один дождь. То есть дождь даром на землю не падает. Вот так и Слово Божие. Оно вселяется в сердце человека, дает ростки, дает плод кому-то 100 крат, где-то в 60 крат, где-то в 30 крат. Ну, даже в 30 и то хорошо. Может быть, и не 100, но как бы хотелось, чтобы мы в полной мере могли отдаться вот Богу и служить Ему.
Да, потому что пройдет время, и каждый из нас предстанет пред Иисусом Христом. И даже сегодня, даже, может быть, некоторые думают о том, что вот, когда пришествие, надо к пришествию готовиться. Но пришествие может прийти в любой момент для любого человека в разное время, не обязательно тогда, когда Иисус Христос придет за Своей Церковью, и поэтому мы должны готовы, и поэтому должны быть наполнены Словом Божьим, потому что без Слова Божия, без этой пищи, соответственно, мы не сможем существовать духовно, потому что если человек имеет жизнь, любой человек имеет жизнь, но эту жизнь он может потерять, поэтому духовный человек должен расти, иначе можно будет потерять эту жизнь, потому что если человека простого не корми, не пои, не ухаживай за ним, ребенка, если его не вынашивай, или, то ребенок погибнет. Так и в духовной жизни то же самое. Так и в духовной жизни, потому что когда христиане, может быть, человек покаялся, встал на путь Иисуса Христа, но прошло какое-то время, и его жизнь изменилась в негативную сторону, конечно, и в таком случае человек способен потерять эту жизнь, потому что человек имеет волю на то, чтобы выбирать или идти за Иисусом Христом, или отвергнуть призыв Иисуса Христа, отвергнуть Его истины.
Ну, а сейчас, наверное, перед тем, как вы будете слушать проповедь и назидаться Словом Божьим, мы предоставим вам христианскую композицию, сейчас Андрей включит, и после этого уже будем слушать Слово Божие.
Я хочу напомнить о том, что посетите наш веб-сайт проповедник.com, там на этом веб-сайте у нас очень большая серия проповедей, различных проповедников на различные темы. Я думаю, что они вам помогут для того, чтобы вам духовно расти, для того, чтобы вам духовно укрепляться и для того, чтобы вы могли стать посредниками или инструментами в руках Духа Святого, в руках Господа нашего Иисуса Христа.
Трудно идти мне на узком пути. жизнь полнота. Я мужаю, идя в свой народ, шаг за шагом вперед подвизаюсь. Изнемог и Христос, когда крест себе нес для распятия, но зато воссиял, как из гроба восстал от проклятия. Воспою, как Иисуса узрю на престоле. О, как чуден тот мир, где нет зла и обид, нет ненастья. Там нет слез, нет нужды, нет мертвящей тоски, только счастье, только счастье. Там нет слез, нет нужды, нет мертвящей тоски, только счастье, только счастье.
Итак, дорогие радиослушатели, я напоминаю, для тех, которые, может быть, только что подключились на нашу радиопередачу, вы слушаете программу «Благая весть» на радио «Надежда» на территории Соединенных Штатов Америки. И сегодня у нас вторник, и у нас сегодня будет программа интересна. И еще раз напоминаю о том, что вы можете посещать наши веб-сайты. Я как раз сейчас вот его открыл, просматривать наши проповеди. Скажу, что ценный очень материал, поэтому, если вы желаете укрепляться в Господе Иисусе Христе, пожалуйста, посещайте проповедник.com. Ну и в первой части нашей передачи, то есть вот с 7 до 8, мы будем слушать вместе с вами проповедь брата Андрея Савина, которая была сказана на одном из воскресных богослужений в нашей церкви, куда я посещаю, куда Андрей посещает, где мы являемся членами церкви. Проповедь называется «Ты Вавилон». И я думаю, что комментировать сейчас я не буду, хотя имею представление, о чем будет идти речь, может быть, после проповеди. Ну, а сейчас, пожалуйста, мы включаем проповедь Андрея Савина.
Будем читать книга Даниила, 3 глава, с 15 по 18 стих. Будем читать для нашего сегодняшнего размышления. «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цвиницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечал Сидрах, Месах и Авдинаго, и сказал царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Сегодня на протяжении всей нашей жизни человек, каждый встречается с теми или иными моментами в их жизни, с теми или иными сложностями. В данном моменте история Сидраха, Месаха и Авдинаго – это как песня, в которой события с каждым разом поднимаются на тональность выше. Это история, которая состоит из трех частей, на мой взгляд. Первая часть – это от того, что отказ от царской пищи. Вторая ступень – это когда они спаслись от приказа об убийстве всех мудрецов. И третья ступень – это огненная печь. И вы знаете, это три ступени влияния, конечно, это очень большая тема, но сегодня я хочу заострить свое внимание на третьей ступени, это огненная печь. Вы знаете, царь Навуходоносор, он был царь Вавилона, он не был царь какого-то маленького государства, он не был царь какой-то республики, он был царь Вавилона, он был царь тогдашнего, можно сказать, цивилизованного мира. Его желание было законом. Никакой человек не смог ему противостоять его, или противостоять его приказу или его слову. Но вот здесь в данном моменте мы читаем рассказ или, может быть, читаем повествование Даниила о том, как три еврея, которые противостояли ему, и вы знаете, о них здесь сказано 13 раз. И для того, чтобы нам понятнее было, в чем заключается эта огненная печь, о том, что каким образом она произвела действие, и для чего это было сделано, и почему именно в этих трех мужах это зародилось, я думаю, что сначала нам надо обратить внимание на оправдания, которые, возможно, могли сделать эти трое. Во-вторых, мы рассмотрим о том, какая она вера, которую они обладали. И в-третьих, это определение или намерение, или результат, в который они прибыли. Я думаю, что вначале, разговаривая о Сидраке, Месаке и Авденаго, я думаю, что мы можем понять картину, которая там рисовалась. Вы знаете, стоит толпа, стоит очень много народу, и стоит этот истукан, которого поставил царь Навуходоносор. И вы знаете, этих людей привели туда другие халдеи. Я думаю, что их привели туда, может быть, туда их привели халдеи, которые так недавно были спасены от смерти Даниилом и его тремя друзьями. Может быть, это предположение. Но я хочу сказать, вы знаете, когда вот этот процесс, когда того, что они шли, для того, чтобы предстать перед царем Вавилоном, я думаю, что, может быть, из них были такие, можно сказать, оправдания, которые они, возможно, могли сделать. И вот смотрите, стоит разгневанный царь, и он подходит к этому вопросу принципиально. Он говорит: вот золотое изображение, вы три еврея должны поклониться, если вы это не сделаете, есть горящая пламенная печь, в которую вас бросят сразу. И какой будет ваш ответ? Какой будет ваш ответ тогда, когда вы стоите перед разгневанным царем, и он говорит: надо поклониться этому истукану или быть брошенным в эту раскаленную печь. И вот, может быть, в мыслях этих троих мужей были такие мысли. Совершенно бесполезно сопротивляться. Мы не в силах противостоять этому царю. Посмотрите на нас трое. Мы всего лишь какие-то слуги у этого царя. А царь это такой всемогущий. У него под его влиянием такая большая империя. Я думаю, что здесь просто надо быстренько согласиться. Может быть, быстренько так разрядить эту ситуацию для того, чтобы на нас никто, можно сказать, толпа не смотрела. И быстренько тут прийти к какому-то маленькому или такому сказать большому или среднему, так сказать, разрешению, какому-то диалогу для того, чтобы, может быть, побеседовать с царем и сказать: ты знаешь, да, мы согласны с тем, что ты такой великий и могущий, а мы такие маленькие и ничего не стоящие. И поэтому, я думаю, одно из оправданий – это то, что совершенно бесполезно сопротивляться. Даже то, что мы будем говорить, беседа, все, он все равно бросит нас в печь. Поэтому, я думаю, нужно разрядить эту ситуацию, нужно просто поклониться быстренько и идти дальше по жизни. Другое оправдание, которое они могли иметь, это то, что мы находимся в чужой земле. И разве не написано одним из пророков то, что когда вы находитесь в Вавилоне, вы должны поступать как Вавилон? Если бы вы были дома, если бы мы были дома в Иудее, то мы, конечно, не думали о таких вещах, о том, чтобы кому-то где-то поклоняться. Мы, конечно, бы помнили о том, что Бог сказал, что вы не должны иметь других богов пред лицом моим. И надеемся, что мы повиновались бы этому закону. Но мы за сотни миль далеко от Иерусалима. И, конечно же, нам можно уступить в этом случае. Вы знаете, мышление такое приводит к такому, можно сказать, conclusion или к такому заключению, что Бог – это Бог какого-то острова, но не континента. Вы знаете, для многих сегодня людей это принцип жизни, он как-то пришел в действие. В том случае, что они, может быть, в одной стране были одними, переехав в другую страну, стали другими. Как будто бы Бог поменялся, но на данном моменте у этих троих мужей этого оправдания, конечно же, не было. Третье оправдание, которое они могли иметь, это то, что мы при исполнении служебных обязанностей, мы по делам области Вавилона. И вы знаете, они были действительно высокими чиновниками. И вы знаете, каким оправданием это является для большого количества людей и даже христиан. Они заявляют о том, что они на работе. На работе, я на работе. Я на работе, и поэтому я думаю, что я могу здесь немножечко переступить какую-то, может быть, межу или, может быть, какую-то линию, которую прочертили когда-то отцы, которую прочил когда-то, которая написана на страницах Священного Писания. Они думали, что при исполнении служебных обязанностей можно и уступить. И вы знаете, как сегодня много христиан уступают при исполнении служебных обязанностей. Может быть, это во внешнем виде, может быть, это в разговоре, может быть, в этой обстановке, даже, может быть, в тот день, когда большинство христиан, может быть, находится в посте, кто-то где-то предложил пищу и пошло. И вы знаете, сегодня много людей уступают, потому что они находятся на работе, и они говорят себе, что мы на работе, поэтому мы при исполнении служебных обязанностей, поэтому можно уступить. Но эти мужчины, они не были настолько глупы, чтобы думать, что если они сделаны правителями в Вавилоне, они могли поэтому грешить против самого Бога. И вы знаете, в этом заключается повиновение Богу, а не человеку. Вы знаете, они преуспевали в мире. Я полагаю, что Бог послал им это испытание, потому что они преуспевали. Они, возможно, могли сказать, знаете, мы не должны растоптать наши возможности. У нас такая большая карьера, у нас такие большие... так сказать, такая перспектива, и сегодня, знаете, растоптать, отказались от пищи, мы молились тогда, чтобы Даниил растолковался, а здесь какая-то небольшая мелочь, надо уже быстренько поклониться истукану, и для того, чтобы растоптать нашу карьеру, нас же сюда Бог посылает, они думают, что Бог поставил нас на эту карьеру для того, чтобы потом ее от нас забрать, вы знаете... Опасность при изобилии. Опасность при изобилии или увеличится богатством. Увеличивание богатства способствует к забытию Бога во многих случаях и даже в христианах, которые забывают Бога, который дал им все. И вы знаете, мы часто молимся относительно христиан в бедственной ситуации. И правильно, мы должны так делать, но мы не должны забывать о том, что необходимо молиться о христиан, относительно которых находятся в преизобилии. А которые находятся в преизобилии, вы знаете, там, где преизобилие, как часто многие, как-то было, один так сказал, вы знаете, вас, может быть, не сломили гонения, но вас может сломить зеленый доллар, и вы знаете, поэтому мы должны молиться друг за друга, особенно, когда человек еще находится, преуспевает в этой жизни материальном, и в данный момент они могли сказать, вы знаете, растоптать наши возможности для того, чтобы ту возможность, которую, можно сказать, нам дал Бог, и мы сейчас ее подвергнем риску за то, что мы не сделаем какой-то маленький поклон, на который, можно сказать, никто даже не обратит внимания. Или они могли сказать, вы знаете, мы политически обязаны. Мы обязаны, и мы политически связаны, поэтому мы должны, как можно сказать, сделать уважение царю. Нельзя же назвать это целым религиозным актом. Это просто символически. Это просто Навуходоносор собрал эту толпу для того, чтобы сделать ее объединить. Он хотел задать дух единства в его, так сказать, вельможах и во всем этом народе, который там был. И просто мы должны подключиться к его единству, мы просто должны его поддержать. Мы просто должны сделать большое уважение этому царю. Уважение же это же не поклонение. Мы просто должны сделать это из-за уважения. Мы просто политически связаны, поэтому мы можем в этом уступить. Но вы знаете, конечно, мы знаем конец этой истории, и мы знаем, что этого не произошло. У многих сегодня христиан уважение – это не поклонение. Но вы знаете, как часто уважение это переходит или становится поклонением тому или иному греху или тому или иному идолу. И вы знаете, очень успокоительным бальзамом для совести, возможно, было найдено в том, что отсутствие какого-то предложения, чтобы отказаться от собственной религии. Они могли сказать, вы знаете, я не думаю, обращается, допустим, Сидрах к Месаху и говорит, ты знаешь, нам никто не говорит о том, что мы должны отказаться от нашего Бога. Нам не говорят, чтобы мы отказались от нашего Бога. Это же не идол. Это идол, это не Бог. Это всего лишь навсего идол. А нам не говорят, нам Навуходоносор ничего не сказал о том, чтобы мы отказывались от нашего Бога. И вы знаете, конечно же, они могли сказать, я не верю в этого идола, я не верю в его. Так сказать, он его просто тот, который поставил его, соорудил вообще Навуходоносор. И поэтому, поэтому мы можем здесь уступить. Мы можем уступить. И вы знаете, это мысленная оговорка сделать почтение царю, а не к его изображению. И вы знаете, смотреть на истукан, он не поклоняться ему. Но вы знаете, Бог есть Бог религии. Вы знаете, это оправдание, когда сердце начало сгинаться в компромиссе. Дали место в сердце компромиссу. То есть, другими словами, может быть, никто не отрекся от Бога, но в то же самое время где-то дали слабинку для того, чтобы и Бог в какой-то степени был немножко ущемлен тем, что мы уделили внимание. Это все равно, помните, как тут пришел Нейман пришел к пророку, и когда он исцелился, то он сказал, и что он, когда он будет в доме своего Бога, их, Бога ихнего царя, то он, если наклонится, то да простит ему Бог. Да, это правильный был подход, но в то же самое время пророк заметил, что иди с миром. Вы знаете, когда эти люди стояли там, эти трое стояли, стояла толпа, и они могли сказать, вы знаете, все другие делают это, каждый поклонился. Были там и евреи, тысячи из них, они все поклонились. Были также огненные поклонники там, которые ненавидели поклонение идолам, но и они все поклонились. Были ли там которые, люди, которые имели собственных богов, которых они почитали, но они все поклонились. Вы знаете, и они могли сказать, зачем нам выделяться из против моды времени? Вы знаете, ваши собственные соотечественники поклонились, и вы не будете поклоняться, вы что думаете, что вы лучше, чем они? В служении Богу, вы знаете, в служении Богу вещи не могут быть идти под счетом голосов. Мы должны следовать за желанием Бога везде, идем ли мы одни или нет, идем ли мы один, идешь ли ты один, дорогой друг, или ты, может быть, идешь вместе с массой народа, ты должен идти и поклоняться истинному Богу, а не тот, что как подсчетом голосов. Если проголосовало 200 человек, значит, это истина. Бог говорит о том, что заповеди Иисуса Христа должны исполняться в точности и ни в коем случае не подсчетом голосов. И вы знаете, еще одно оправдание, которое они могли иметь, это то, что они могли сказать, это только на этот раз, а не на долгое время, приблизительно 10 минут, один раз в жизни, чтобы понравиться царю. Вы знаете, не стоит идти ради этого в огненную печь, не стоит идти ради такого просто какого-то 10-минутной мелочи, так сказать, выбросить нашу жизнь ради, для такого пустяка. Вы знаете, многие терпят неудачи, потому что испытание, на их взгляд, является таким маленьким. И они и ждут, и выбирают более достойный случай, где они могли действительно героически проявить себя. А из-за такого комара, из-за такой мелочи, всего лишь навсего какая-то мелочь, и из-за нее, так сказать, идти в огненную печь, я думаю, здесь не стоит. И вы знаете, таким образом Адам ест яблоко, Исав ест похлебку, и одно искушение, оно перешло в поражение. Вы знаете, мы будем продолжать их стойкой вере. Вы знаете, еще один момент, который можно заметить, это то, что они могли сказать, мы можем сделать больше хорошего, когда мы живы. Это верно, что если мы будем сожжены живыми, мы свидетельствуем о вере в Бога. Но если мы живем... Но если мы останемся живы, сколько мы могли достигнуть? Видите, что мы три еврея, мы находимся в высоком положении. А есть много таких бедных евреев, которые являются пленниками, которым мы могли помочь. И они могли сказать, мы уже делали так. Но быть фанатиками и сокращать наши такие возможности, можно сказать, даже благовестие, влияние, это просто абсурд. Вы знаете, многие люди обмануты этим рассуждением. Они думают, что они более полезны, чем если бы они пошли против течения. Что если они будут идти по течению, они будут более полезны. И вы знаете, маленький поступок, но зато сколько пользы. То есть сколько пользы они могли сказать себе, что мы принесем, если мы останемся живы. И вы знаете, многие люди используют сегодня грех для укрепления своей надобности. Делать правду, я думаю, что каждый должен делать правду. И эта сегодняшняя история говорит о том, что каждый должен делать правду и следовать, даже если все небеса и вся земля падает, мы должны следовать за повелением Иисуса Христа. Вы знаете, многие думают, они могли еще привести такое. Вы знаете, действительно, это больше, чем можно ожидать от нас. Я не думаю, что Бог захотел, чтобы мы шли туда, в эту огненную печь. Конечно, внести десятину в поддержку церкви. Мы могли, конечно, это сделать. Мы бодро сделали так. Но зачем нашу жизнь проводить через печь? Это больше, чем мы можем, как сказать, вынести. Вы знаете, Иисус Христос сказал такие слова. Если человек возненавидит отца и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и его собственную жизнь... то не может быть моим учеником. Кто не берет креста? Вы знаете, многие хотят, есть такое даже стихотворение, «Я хотел идти за Христом без креста». И вы знаете, девиз у этих троих был «Идти за Богом», «Стоять за Богом», и в данном, на наш если язык перевести и «Следовать за Иисусом Христом, даже если нам нужно умереть». Ну и вот сейчас мы подойдем ко второй части наших сегодняшних рассуждений о том, что, и давайте заметим, что побудило их, избежать, или, можно сказать, избежать всех этих оправданий, которые на сегодняшний день присутствуют во многих христиан. Вы знаете, это вера, которой они обладали. Они, знаете, они выражали ее очень решительно и ясно. Они имели определенную и твердую веру. Вы знаете, в чем она выражалась? Она выражалась в том, что они не беспокоились в ответе. Да, у них не было беспокойства. Они знали, что говорить. Они не размышляли, не советовались, они не колебались, они были спокойны. И даже, знаете, если так из разговора, они, можно сказать, сделать вывод о том, что они разговаривали с ним не как с человеком, не как с царем, но как с человеком, которого зовут Навуходоносор, и все. И вы знаете, они не беспокоились. Отсутствие беспокойства в данном случае выражает их веру. Они не собирались отвечать вообще. Вы знаете, мы не будем отвечать тебе, они так сказали. Это не для нас. Ты пригласил другого в разговор. Вы знаете, здесь написано, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Кто избавит вас от руки моей? Вы знаете, он бросил вызов к Богу. Он бросил вызов Богу, и вы знаете, Бог сам даст себе ответ. Я помню, такой момент происходил, я думаю, что все его помнят, о том, когда где-то были нарисованы карикатуры какого-то пророка, и, конечно же, поднялся шум. В данном моменте здесь идет прямой вызов Бога, когда «Какой Бог избавит вас от руки моей?» И вы знаете, Бог сам за себя заступился. Бог сам за себя заступился. И они верили в это. Они верили в то, что Бог, ихний, он может заступиться сам за себя. И они возложили бремя этого вопроса на Бога. Они возложили всю эту, можно сказать, весь этот натиск его, они перевели его на Бога. Ты вызываешь Бога в этот поединок. Они не собирались отвечать вообще, как часто в нашей жизни христиане, может быть, пытаются где-то стать на защиту Бога. Но вы знаете, да, быть защитниками Бога, быть защитниками Его Слова, но не посредством своих усилий, а посредством прямого действия Духа Святого через каждого из нас. И вы знаете, их вера была, она была вера всемогущего Бога. Наш Бог, которому мы слушаем, зная, что если Бог... Наш Бог, которому мы служим. Вы знаете, они сказали, что знаем, что Бог, которому мы служим, Он способен, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Другими словами, даже если ты, царь, скажешь, чтобы нас бросили в печь, если Бог этого не захочет, то эта печь станет ледяной. Она станет как лед, потому что Бог этого захотел, потому что мы верим в всемогущего Бога. Мы верим не в Бога, который не может сам за себя заступиться. Мы не верим в Бога, за которого нужно, можно сказать, где-то там воевать. Мы верим в Бога, который сам по его желанию делается все. По его желанию он может сказать, эта печь станет ледяной. Мы верим в этого Бога. Она утихнет и станет прохладной, как лед, потому что нас Бог спасет. Если Бог не допустит, ничего ты, царь, не сможешь сделать. Дорогие друзья, они были уверены в избавлении. Наш Бог избавит нас от твоей руки, царь. Если мы служим Богу всемогущему, потому что Он помогал нам вчера, Он помогал нам сегодня, и Он будет помогать нам в будущем. Он обещал, как часто мы сравниваем верность Богу с верностью человека. Вы знаете, но верность Его, она не похожа на нас. Она не похожа, Божья верность, она всегда, она готова вступиться тогда, когда даже, может быть, мы остаемся неверны, Бог остается верным. Об этом говорит Библия. Ну вот третий пункт, на который я хочу подчеркнуть. Третий – это определение или на результат, к которому они прибыли. Вы знаете, если нет, если Бог не избавит нас вообще, будем тебе известно, царь. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, это 18 стих, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Другими словами, если же даже Бог не избавит, если его воля будет в том, чтобы мы погибли, то мы не поклонимся тебе и твоему истукану, царь. И вы знаете, какие это слова, какое благородное решение. В противном случае, если мы должны идти в огонь, то в огонь мы и пойдем. Но мы никогда не преклоним колени перед идолом. Так сказать могли это трое. Я думаю, что каждый из нас сегодня слушает это рассуждение, может так сказать. Вы знаете, они не основывали их преданность Богу на их избавление. Они не говорили, это так, как будто бы я буду служить Богу, если Он мне что-то даст, если мне от этого что-то будет. Я буду служить Богу, если Он поможет мне там-то и там-то. Вы знаете, здесь мы не видим таких слов, здесь мы не видим такой подход. Они служили Ему ни за что. Если Он нас не избавит, то это Его воля. Если мы должны быть сожжены живыми, мы почитаем себя, подчиняем Его желание. Мы подчиняем свою волю по своему желанию, чтобы Он, если Он хочет этого, чтобы мы шли в эту печь, мы в печь и пойдем. Его заповедь, мы не будем переступать Его заповедь, или делаться идолопоклонниками, кланяясь перед образом, который не имеет никакой жизни, которое даже не могло само себя поставить. Навуходоносор должен был установить этот истукан. И вы знаете, они сказали, что наша преданность Богу, она будет бескомпромиссная и без расчетов каких-то. Они решили, что они будут повиноваться Богу любой ценой. Они решили, что если этого стоит жизнь, то мы готовы потерять эту жизнь. Высоко стоит тот, кто не считает цену, но в своем сердце и душой следует за Иисусом Христом, куда Он ни повел. Но некоторые скажут, это слишком трудно. Нельзя же ожидать от людей, чтобы они любили Бога настолько, чтобы шли на смерть за Него. Если Христос так нас возлюбил, что Он сошел на эту землю для того, чтобы пострадать за нас, для того, чтобы отдать свою жизнь за каждого из нас. Я думаю, что Иисус Христос дает нам, каждому из нас, возможность для того, чтобы мы поступали так, как Он. Хорошо, говорит другой, может быть, это невозможно, я не могу перенести боль. Но вы знаете, сколько, если мы будем смотреть историю христиан, если мы будем смотреть мученические смерти некоторых христиан, которые умирали в амфитеатрах, может быть, на кострах, может быть, в тюрьмах, вы знаете, они вынесли это. Они вынесли это, потому что в центре их жизни был Иисус Христос. И вы знаете, не судите о том, кем вы являетесь сегодня, или кем вы были бы, если бы попали в неприятность. Я не сомневаюсь, вы знаете, что я не сомневаюсь, что многие из самых храбрых, из тех, которые действительно любят Бога, были бы самыми храбрыми. В то время как некоторые думают, что если бы они были храбрыми, будут одними из первых, чтобы пошатнуться. Вы знаете, многие думают, что они такие храбрые, что они готовы идти на смерть, но пришло испытание, и они пропали. А те, которые, может быть, думали о себе, что они такие робкие, такие ничего не стоящие, но пришло испытание, и они его выдержали. Вы знаете, они сказали, что они будут повиноваться Богу любой ценой. И как сегодня многих людей это касается, как сегодня многих христиане, они живут по расчету. Живут по расчету, потому что они хотят, чтобы Бог их благословил, Бог им дал все, можно сказать, блага этого мира. Но вы знаете, многие думают, что я не могу перенести, чтобы надо мной смеялись. Вы знаете, кто-то может быть сказать, да ты что, ходишь, у тебя такие консервативные понятия? Сегодня, на сегодняшнее время это не модно. И вы знаете, это мир воздает должное христианству. Мир воздает должное христианству по той причине, потому что, когда он видит что-то принципиальное, когда он видит что-то ценное, его реакция, она для того, чтобы высмеять это. Но, знаете, вы Сидрах, не боящийся пламенной печи. Конечно, не собирайтесь быть испуганными смехом глупого мальчика или девочки. И вы знаете, Спержин так сказал, «А каких бедных червей это делает из нас, когда мы начинаем бояться или стесняться окружающих нас людей?» И вы знаете, сегодня наш призыв – это о том, чтобы творить правду и не бояться ничего, потому что Бог поможет нам. Есть такая песня о том, что «Ты не рожден», и там есть такой куплет, «Ты не рожден для этого земного века. Ты пытки кротко нес, терпел в огне. Носитель верный был Христова света, за это жертвой пал, погиб в костре». Вы знаете, немного сегодня христиан готовы стать за Иисуса Христа и поставить свою жизнь рядом с ней. Немногие сегодня христиан просто-напросто меняют свою жизнь на чечевичную похлебку. Но вы знаете, чтобы нам позволить понять полностью дух этих трех святых мужей, мы должны сначала иметь ясный смысл божественного присутствия. Если человек будет чувствовать, что Бог видит его, он никогда не будет преклонять свои колени перед идолом. Он никогда не сделает зла, поскольку осознает присутствие Бога. Человек, который понимает присутствие Бога, имеет невидимое отношение, посредством которым он становится непобедим. Если он за нас, то кто против нас? Мы должны Мы должны затем иметь глубокий смысл божественного закона. Напоминаю, что в Исходе 20 главе 3-4 стих там написано о том, что это заповеди, 10 заповедей, которые оставил Бог через Моисея. И вы знаете, достаточно ясно, потому что Сидрах и Месах и Абеднего, они чувствовали, что Бог был рядом с них. Рядом с ним, потому что они осознавали полностью заповеди Бога. Сегодня многие люди не читают Евангелие, не читают Библию, не читают заповеди Иисуса Христа. И, может быть, есть такое даже незнание закона не освобождает от ответственности. Но дальше мы здесь видим, что для этих троих мужей, закон Бога, он был не только рядом, он был у них на устах. Вы знаете, Иисус Навин говорит такие слова о том, что, сейчас мы дословно прочитаем. Это книга Иисуса Навина, в первой главе там сказаны такие слова: «Да не отходит сия книга завета от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». И вы знаете, я хочу заметить такую деталь о том, что не только на сердце у нас должно быть Слово Божье, оно должно быть у нас на устах. И только тогда мы будем иметь глубокий смысл божественного закона, который был у Сидраха, Месаха и Авдинага, которые не осмелились нарушить этот закон, они не осмелились переступить заповеди Иисуса Христа, но предпочли умереть. Да, заповеди Иисуса Христа тогда еще не было, но мы сегодня говорим нашим, можно сказать так, сразу делаем параллель на нашу сегодняшнюю обстановку. Больше всего, я думаю, что мы должны заострить внимание о том, что они имели, чтобы иметь дух этих троих мужей, мы должны иметь могущественный смысл божественной любви. Мы никогда не будем повиноваться Богу, пока, конечно же, не получим нового сердца посредством Его благодати. И те сердца, которые полны любви к Нему через Иисуса Христа, они смогли... способны не идти на компромисс, они способны иметь дух этих троих мужей. Вы знаете, и тогда, если вы будете любить его, если мы будем любить его, то мы скажем, что поставить изображение вместо кого? Вместо Иисуса Христа. Вместо Иисуса Христа поклониться какому-то изображению никогда. Присоединиться к множеству поклоняющихся к этой статую вместо невидимого Бога никогда. И вы знаете, вы выберете огненную печь вместо того, чтобы потушить то более чистое пламя, которое пылает в вашем сердце, или заставите его гореть тускло, потому что вы захотели поклониться истукану. Вы никогда этого не делали, потому что в вашей жизни есть этот могущественный смысл или чувство божественной любви. И вы знаете, что сделали эти трое мужчин? Что сделали эти трое мужей или этих трое отроков, можно так сказать? Они просто не поклонились и их не головы? Они не были и были брошены в огненную печь? Что же они сделали? Они, вы знаете, эти трое мужчин, они повлияли на их поколение, на их народ и на все времена. Эти трое повлияли на город Вавилон и на целую Вавилонскую империю. Они, конечно, повлияли на Навуходоносора. Они влияли на последующие поколения. Их принципиальное решение стоять за Бога держало всю еврейскую нацию вместе. Этот поступок напомнил всем о существовании единого и всемогущего Бога. И у многих посредством этого исчезло желание примыкать к груди какому-нибудь идолу. Создатель небес и земли, кому только можно поклоняться, стал центром жизни многих тех людей, которых там стояли на тот момент, потому что эти трое, они своим принципиальным решением и решили не поклоняться, но стоять рядом с Богом. Больше всего это влияние этих трех мужей живет во многих сегодня слушающих это слово. И вы знаете, и это будет жить во многих поколениях. И разве это не заставляет наш пульс биться? Разве это не зажигает огонь в вашем сердце? Разве вы не можете сказать: это благородный пример, и мы должны ему подражать? В наше последнее время не пойти на компромисс. Даже если земля сойдет с своей оси, эти три мужа все еще стоят прямо. Нести целый мир на своих плечах с великой властью Бога, которая сделала их сильными. Вы знаете, мы должны быть похожими на них. Эти три мужа стояли в центре стояли в центре небес и земли. Может быть, какой-то глупый пробежал и, указывая на них, сказал, может быть, не только на них, но, может быть, на тех трех, или, может быть, это были бы вы, или кто-то из сегодняшних христиан, может быть, кто-то пробегает и говорит: «Посмотрите, посмотрите, там эти трое глупых, занимающих такое высокое служебное положение, с большими доходами, может быть, даже и с женами, может быть, даже с семьями, они должны снять просто кепку и подкинуть ее в знак уважения общественного мнения. И они могут жить в богатстве, но если они не сделают этого, они должны быть сожжены живые. И они не будут делать это». Представляете себе, эти трое, они не будут делать. Эти, может быть, эта сестра или этот брат, может быть, оставил свою семью, может быть, оставил свою семью, он не будет идти делать этого. Они глупцы. Но вы знаете, Сын, сам Бог и Сын Иисус Христос, Он не думал так. Услышав их, Он сказал так, что... И как они говорили с Навуходоносором, сказал: «Храбрые, храбрые мужи, я оставлю трон Бога Небес, чтобы пойти и встать рядом с ними». И незримо он спускался туда, куда, где пылал огненная печь, где жестокое пламя убило бросающих, и он пошел и встал рядом с Шлим, рядом с этими троими, и они там шли. Это была самая большая прогулка, которую когда-то они имели. Это было самое большое общение, можно сказать так. На горящих углях шли четверо вместе. Они заслужили восхищение и милость Сына Бога, который оставил небеса, чтобы прийти и стать рядом с ними. И вы знаете, и даже сам этот Вавилон, он закричал, этот царь вавилонский, он закричал, что не троих ли мы? Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И теперь сегодня мы можем делать то же самое. Эти трое отроков, эти трое мужей, они все еще живут. И от пылающих углей их голоса громко говорят к нам: быть сильным в Боге, в Его могуществе. Надеяться на Бога, потому что Бог сегодня готов избавить каждого из нас от того или иного искушения. Потому что наш подход, наше следование за Ним, оно принципиально. В заключение я хочу сказать, что... Мы служим Богу. Мы все служим Богу, и все заявляют о том, что неверующие, в частности, я обращаюсь к христианам сегодняшнего времени, мы должны быть сторонниками Его в Сыне Иисусе Христе, прийти и доверять Иисусу Христу, не использовать эти какие-то оправдания, которые сегодня многие христиане используют, но иметь веру, которую имели эти трое мужчин, эти трое, можно сказать, мужей, или эти трое отроков. На данный момент, вы знаете, их можно даже разделить в сторону любого поколения, и можно даже включить в сторону старцев. И я думаю, что сегодня у нас у каждого есть возможность прийти и довериться Иисусу Христу. И если кто-то, может быть, сегодня не знаком с Иисусом Христом, может быть, кто-то сегодня не знает того Иисуса Христа, который пошел и стал рядом с ними, который посредством чего они повлияли на всю Вавилонскую империю. И вы знаете, сегодня заповеди Иисуса Христа, они не должны быть для нас какими-то рамками, они не должны быть для нас какими-то, можно сказать, таким давлением, которое на нас, или какое-то иго такое неудобоносимое, которое каждый, может быть, некоторые сегодня хотят, так сказать, свергнуть себя и задышать в свободе. Но вы знаете, принципиальный подход, принципиальное служение, оно приводит к таким победам, оно приводит к влиянию не только на царя, а оно показывает людям Иисуса Христа. Вы знаете, вы можете повлиять на людей только тогда, когда покажете вам им Иисуса Христа. И вы знаете, показать Иисуса Христа на словах или показать Иисуса Христа на деле – это две разные вещи. И сегодня, это, я думаю, что мы можем сказать, что это не мое дело спрашивать, что делают другие. Это не мое дело подстраивать свои понятия под чьи-то какие-то громкие слова. Это не моя часть, чтобы спрашивать, что принесет мне больше прибыли, что принесет мне больше чести. Мое дело смотреть на Бога и спрашивать, что повелишь мне делать, я сделаю это любой ценой. Дорогие друзья, сегодня Бог от нас хочет принципиального служения. Сегодня многие люди говорят о том, что нужно благовествовать окружающим людям. Сегодня многие люди говорят о том, что нужно показывать окружающим Иисуса Христа. Но вы знаете, как часто это не получается по той причине, потому что там только слова. Вы знаете, здесь мы видим и слова, и действия. И даст Бог, чтобы что пройдет жизнь, и когда мы предстанем пред Иисусом Христом, Он, обращаясь к нам, сказал: «Верный и добрый раб». Дорогой друг, может быть, в твоей жизни ты стоишь далеко от Иисуса Христа. Сегодня Он приглашает тебя к себе. Сегодня Он хочет, чтобы ты стал и был похожим на Него, чтобы у тебя была вера, как была у этих трех мужей, чтобы у тебя был принципиальный подход, это то, чтобы Дух Святой действовал через тебя, и чтобы ты показывал окружающим людям Иисуса Христа. Да поможет нам в этом сам Господь Иисус Христос, Ему за все вечная слава. Аминь.
Итак, дорогие радиослушатели, вы только что выслушали проповедь Андрея Савина под названием «Ты Вавилон». И я думаю, что комментировать ничего не надо, потому что было уже много сказано. Остается только превратить это все в жизнь, что, мне кажется, самое тяжело. Вот, проповедовать, читать Библию, вот как жить. Вот мы сейчас выслушали проповедь о Сидрахе, Месахе и Авденаге. Ну, вы знаете, я думаю, что Андрей может сказать еще две проповеди на эту тему, потому что Библия, она... Ну как, она неисчерпаема, и я уже несколько раз говорил, что я когда был мальчиком, я переживал о том, что пока я буду проповедовать, пока придет мое время, уже нечем будет проповедовать. Вот такая вот у меня мысль была. Но я был ребенком, так понимал. Но на самом деле, как Спержин сказал в конце своей жизни, что вот теперь-то я понял, что я еще почти ничего не знаю. Это уникальность Библии. И поэтому пускай эта история про Сидраха, Месаха и Авденаго, о том, как они остались верными Богу, прочитывать эти истории вновь и вновь дома, и, может быть, и вам когда становится трудно, когда у вас какие-то искушения, когда вам кажется, что вам тяжело жить, читайте историю про Даниила и его трех друзей, и я уверен, что вам станет легче, потому что Слово Божие, оно действует, оно проникает до разделения души и духа, оно судит намерения человека, и Бог производит свою работу.